по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. Вечерний эфир здесь на Радио Теос. Еще 3 дня эксперимента у нас осталось. Я напомню, что это передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Это команда этого выпуска. Мы с вами читаем Священное Писание с начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы с вами сейчас в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Спасибо большое всем, кто пишет. Я напомню, что эти передачи идут в 19 часов, но также в повторе в 9 утра. В 9 утра вы продолжаете нам писать, и мы спрашивали о том, в каких городах слушают. Вы пишете и отвечаете, и рассказываете об этом. Кстати, независимо от того, как завершится наш эксперимент, либо мы вернемся к вещанию в прямом эфире в 9 утра уже со следующей недели, я думаю, скажем об этом, если это будет так, либо будем продолжать вечерние программы, я не могу сказать, просто потому что решение пока не принято. Так вот, независимо от этого, вы можете нас слушать в записи, и я знаю, что многим это не нравится, говорят, что ну, а комментировать нельзя, комментировать не получается. На самом деле комментировать можно и запись тоже. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. А вы можете оставлять нам комментарии, на самом деле, в любое время и на любую передачу. Тут из последних новостей, скажем так, пишет комментарий слушательница, которая явно комментирует наш выпуск, который был, простите, в июле прошлого года. Ну, просто потому, на какой текст она опирается, да, вот видно, что это июль прошлого года. Но мы читаем и стараемся отвечать на эти письма. Еще одна вещь. Я обращаюсь, на самом деле, ко всем, кто нам пишет. Мы стараемся отвечать лично, но не всегда это получается, не всегда это возможно. В некоторых случаях вам приходится ждать по несколько дней наших ответов. Я просто прошу в данном случае о понимании, прошу о терпении, потому что действительно, ну, особенно в тех случаях, когда вы хотите получить ответ от меня, и вы пишете: «Олег, расскажите, пожалуйста, ответьте, пожалуйста». А тут у меня есть 2 варианта. Один вариант — это ограничиться какой-то отпиской. Ну, например, сами найдите информацию вот там-то и там-то. Другой вариант — это подумать и ответить обоснованно, продуманно, ну и, соответственно, помолиться тоже на ту тему, которую вы ставите, на тот вопрос, который вы пишете. Вопросы иногда бывают очень серьезные. На самом деле вы порой задаете вопросы, которые достойны серьезной богословской работы, богословского исследования. Ну и, конечно, на богословское исследование времени у нас нету. Но тут приходится находить какой-то такой компромисс и давать ответы по возможности коротко, но все-таки продуманно, со ссылками на библейские источники. С некоторыми из вас у нас завязывается переписка. И тогда на мой ответ следует ваш ответ, а потом вы ждете и говорите: а почему в течение дня мне не ответили? Хочу здесь сказать вот что. Когда вы переписываетесь с нами, ну вот помните о том, что слушателей довольно много, и писем по этой причине тоже много. Мы стараемся отвечать настолько, насколько это возможно, и вот в данном случае я просто прошу набраться терпения и прошу о молитвенной поддержки и о понимании также. Что же сегодня? Сегодня 13 глава Евангелия от Иоанна. И здесь, пожалуй, один из самых известных фрагментов. Иисус обращается к своим ученикам и говорит: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иногда читают также «да любите друг друга». Ну и дальше. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Так вот, мой вопрос к вам заключается сегодня вот в чем. Это вопрос для обсуждения, вопрос для размышления. Иисус говорит о взаимной любви между христианами как об отличительной черте христиан. Значит, по этой любви люди будут понимать, что мы действительно христиане. Это любовь, которой не хватает в жизни. Это любовь, которой не хватает, к сожалению, и в церкви тоже. Вопрос. Как же проявляется эта любовь? Какова она? Вот любить друг друга — это значит что? Расскажу вам страшную историю, или не совсем страшную. В 90-е годы, ну, давно это уже было, да, 90-е годы прошлого века, попал я на одно мероприятие, даже, я скажу так, на богослужение. И вот, ну, тогда много было подобного плана церквей, сейчас стало меньше таких. Но штука была вот в чем. Я пришел, я хотел, чтобы меня никто не заметил. Ну, просто посмотреть, что это за люди, как там идет богослужение и так далее. И я сел куда-то сзади, так, чтобы вот незаметно было. Быстренько ко мне подходит такой большой детина и говорит: почему вот вы здесь сели, вот садитесь вперед. Я говорю: я не хочу вперед. Он говорит: садитесь, потому что вот мы хотим, чтобы мы могли общаться вместе. Я думаю, ну ладно, сопротивляться не стоит. Я все-таки сел не совсем назад, но не совсем вперед. Слева от меня человек, справа от меня человек. И я понимаю, что эти люди друг друга знают. Ну, то есть они в этой церкви, они здесь постоянно. Начинается богослужение. И вот какой-то момент наступает, когда... А теперь давайте, говорит человек со сцены, а теперь давайте проявим любовь друг к другу. Посмотрите на человека, который сидит справа от вас, и обнимите его. А потом, говорит, посмотрите на того, кто сидит слева от вас. И я понимаю, что вот один из этих детин как раз сейчас меня будет обнимать. И первое мое желание — это уклониться. Я действительно уклоняюсь. И я понимаю, что его готовность меня обнять, она, в общем-то, зашкаливает, потому что ему со сцены сказали. Вот. И, ну, в общем, тут как бы, опять-таки, он все-таки это стал делать. Правда, он понял, что так особенно не надо, потому что я тоже сопротивлялся. Вот. И потом проповедник говорит: вот так, значит, и читает этот фрагмент: потому узнают все, что вы, мои ученики, что будете иметь любовь между вами. А понятно, что любовь, о которой говорит Христос, она не про это. А про что она? А что, если человек, который тоже ученик Христов, к которому я должен иметь любовь, мне по-человечески совершенно не нравится? Но не симпатичен он мне. То есть я не только не готов его обнимать или к тому, что он меня обнимет, я даже сидеть с ним рядом не готов, общаться не готов. Я знаю, что он христианин, я знаю, что я христианин. Но вот нет этого, этой готовности друг друга принимать. Это хорошо, это плохо, это средне, это естественно, это как? А что, если человек, который говорит о том, что меня любит, подходит ко мне и говорит мне что-то неприятное? Он говорит мне о том, что происходит в моей жизни, и говорит об этом с любовью. Вот где эта грань? Принимать или не принимать? Да и в принципе... В чем смысл этой любви друг к другу, о которой говорит Господь? Симон здесь же, в этом же тексте, дальше. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему, я думаю, вы помните ответ Иисуса, вы помните ситуацию, которая здесь разыгрывается. Вот желание Петра идти за Иисусом, тем более в свете того, о чем он говорил, это проявление любви или нет? А что не хватает Петру? Почему он все-таки не пошел? Ну или так, почему он отрекся? Соответственно, мы можем сколько угодно говорить о своей любви, мы можем сколько угодно на что-то претендовать, а потом начинается реальность жизни. И вот эта реальность жизни начинает проступать. И еще одна тема, касающаяся любви, которую хотел бы также сегодня с вами обсудить, друзья, и заключается она вот в чем. Я не знаю, доводилось вам это видеть, слышать, ощущать или нет, но, думаю, доводилось. Один мой знакомый это сформулировал следующим образом. Он говорит: они там так любят друг друга, что даже сладко и противно. А вот это ощущение неестественности, ощущение какой-то слащавости, вычурности, если хотите, оно возникает действительно, когда на самом деле неестественность есть. То есть мы ее просто чувствуем. И понятно, что это не признак христианина. А откуда берется настоящая, подлинная любовь без слащавости? То есть, что это такое? Как она проявляется? Откуда она берется? Вот об этом и хотелось бы сегодня поговорить. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через группы в соцсетях, прежде всего, наши основные группы по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook, или через те группы, в которых идет трансляция этой передачи. Ну и в конце выпуска мы ваши комментарии, ваши письма с удовольствием почитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты очень четко показал нам, где вот этот узнаваемый критерий христианства. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. Благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас, учишь нас, ведешь нас. Господи, самое главное, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. И вот эта любовь Твоя, которую Ты открываешь нам, проявляется и в нас по отношению к другим людям. Да будет Тебе слава и честь и хвала, наш Господь. Прибудь с каждым из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 263-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, 13 глава. И в прошлый раз мы с вами увидели, что Иисус начинает с омовения ног учеников. Он приступает к большой проповеди, это одна из центральных проповедей Евангелия. Это проповедь, которую мы называем проповедью в тайной комнате или проповедью в горнице. Но начинает он с некоего действия. Мы с вами говорили о том, что, конечно, это не только пример, это еще нечто большее. Дело в том, что, чтобы иметь общение со Христом, надо разобраться со своим грехом, избавиться от греха в нашей жизни. И избавиться от него мы можем только в свете Божьего Слова. Иисус говорит о том, что мы будем иметь часть с Ним. Собственно говоря, участвовать, буквально иметь часть. 8 стих. Петр говорит ему: «Не омоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, и вот здесь самое важное, пожалуй, он говорит: «Если не омою тебя, не имеешь части со мною». И вот это идея части, идея сопричастности, идея общения, того, что называется коинония. Кстати, Мария, помните, мы читали про Марфу и Марию, Мария выбрала лучшую часть, лучшее общение. А аналогичная мысль появляется у апостола Павла в 6 главе 2 послания к Коринфянам. Жизнь и смерть Иисуса Христа, вера в Иисуса Христа – это и есть основание для нашего общения с Богом, это и есть также основание для нашего общения друг с другом. Псалмопевец в 138-м псалме обращается к Богу и говорит: «Испытай меня, и зри, не на опасном ли я пути». Иными словами, испытай меня, не нужно ли мне прямо сейчас это омытие. И омой меня, очисти меня от греха. Эта идея также неоднократно присутствует в псалмах, в частности, в 50-м покаянном псалме. Петр в свойственной ему манере хочет, чтобы Иисус омыл его целиком, полностью. Но это не требуется, потому что он уже омыт кровью Иисуса Христа. И вот две эти истины, два этих направления. С одной стороны, Нам нужно признать, что мы грешники, и мы нуждаемся в спасении. Это первая часть. И вторая часть. Нам нужно признать, что мы продолжаем жить в грешном мире и нуждаемся в постоянном очищении. Мне кажется, что многие христиане вот эту идею постоянного очищения недопонимают, либо недопринимают в своей жизни. Вот как будто получил спасение, и все, раз и навсегда. Да, действительно, я верю в то, что ничто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. Но при этом для нас очень важно сохранять общение с Ним. И это общение поддерживается через омовение, через исповедание грехов. 15 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, идущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание здесь на то, что в цитате из Псалма говорится о пете, о пятке. Иисус омывает ноги. Предатель поднимает пету. Иисус очищает от греха в жизни, от оскверненности грехом. Предатель оскверняет и поднимает эту оскверненную пету на Спасителя. Дело, кстати, не в том, что, как некоторые даже утверждают, мне это кажется странным, но такое утверждение я слышал, некоторые утверждают, что Иуда потерял свою духовную жизнь. Ну, то есть, когда-то он, наверное, был со Христом, потом он перестал быть со Христом. Нет. Да не подумает так никто из наших слушателей. Дело в том, что Иуда никогда не был со Христом. У него никогда не было духовной жизни. Видимость духовной жизни была. Настоящей духовной жизни не было. От этого и не было понимания, не было вот этого побуждения к постоянному очищению. Тут я должен привести еще один пример, который поможет вам понять соотношение вот этого первичного покаяния и дальнейшего нашего очищения, когда мы приходим к Богу с исповеданием греха. Кровь Иисуса Христа направлена в сторону Бога, то есть кровь пролита за нас, но действие ее, очищающее действие, направлено в сторону Бога, с тем, чтобы удалить упоминание о наших грехах, с тем, чтобы оправдать нас перед Богом. Бог Отец видит не наш грех уже, а кровь Сына Своего Иисуса Христа. Вот кровь Христа, очищающая нас, окропляющая нас, она направлена к Богу в том плане, что Бог видит ее и воспринимает ее. Но вот вода Слова Божьего и вода Святого Духа, очищающих нас, направлена на человека. Иными словами, это не для того, чтобы восстановить наши отношения с Богом, это для того, чтобы продолжать наше общение с Богом и восстановить и развить отношения друг с другом. Кровь Иисуса Христа смыла записи моих грехов на небесах, ну а вода приносит сегодня моральное или нравственное очищение в повседневной жизни. И то, и другое. И важно не пренебрегать ни тем, ни другим. Идем дальше. 19 стих. «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Принимающий меня, принимает пославшего меня». О ком говорит Иисус? Конечно, прежде всего, я понимаю, что об этом еще не шла речь, но буквально в следующих главах об этом будет. О Духе Святом, которого пошлет Отец,
по просьбе сына, но также и об учениках, о тех учениках, которые пойдут во имя Иисуса Христа. Кстати, именно поэтому нам с вами не стоит уж очень сильно расстраиваться, когда нас не принимают, когда нас отвергают. Не стоит расстраиваться по одной причине. Я думаю, что это полезно усвоить. Вот когда нас отвергают, отвергают не нас, отвергают Христа. Это гораздо серьезнее, это гораздо страшнее. Это история, определяющая в дальнейшей жизни, в вечной жизни человека. Но не надо принимать это близко к сердцу, как отвержение лично вас. Более того, в подавляющем большинстве случаев ваши друзья, которые отказываются принимать веру, которую вы передаете им, лично против вас ничего не имеют. Это вопрос не к вам и не к их отношениям с вами. 21 стих. Тут, кстати, сейчас у нас будет про отказавшихся, отвернувшихся. 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлег у груди Иисуса, а в некоторых других переводах даже на груди Иисуса написано. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» И Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. И как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. К тому моменту, когда ученики уже принимали хлебопреломление, принимали тайную вечерю, к тому моменту, когда они ели хлеб и пили чашу, вот то, о чем мы с вами говорили в наших предыдущих передачах в связи с Евангелиями от Матфея, от Марка, от Луки. Так вот, к этому моменту я считаю, что Иуды с ними уже не было. Он не был участником вот этого первого причастия. Кстати, не все христианские комментаторы, не все богословы со мной в этом согласятся. Тут есть разные взгляды. Но важно, что в Евангелии от Иоанна, 13 глава, Иуда стоит на перепутье. Иисус не называет его по имени. Иисус показывает Иуде, что отлично знает, что происходит. И при этом Иисус дает Иуде возможность остановиться. В этот момент Иуда делает выбор. Интересно, что до самого конца Бог оставляет дверь для Иуды открытой. У него было 3 года общения с Иисусом Христом. У него было служение. Он, как и другие, ходил, проповедовал Евангелие, изгонял бесов, совершал чудеса. Более того, есть доверие Иисуса по отношению к Иуде. Кстати, друзья, доверие – это доверие. Но это такой маленький совет пасторам и церковным администраторам. Всегда следите за теми, у кого в руках финансы. Не потому, что вы им не доверяете, но потому, что финансы, как, собственно, половая привязанность и власть, стоят среди самых главных искушений. Вот присматривайте за этими людьми, и если в ваших руках финансы, то будьте готовы, что и за вами будут присматривать. не для того, еще раз, чтобы вас как-то подкосить, но для того, чтобы и вас, и себя защитить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус знает, что собирается сделать Иуда. Но вот это предузнание не означает, однако, что Иисус побуждал к этому Иуду. Бог не отправляет в ад человека, пока этот человек сам не решит туда отправиться. Как это соотносится с предизбранием? Это один из больших вопросов, и я думаю, ответ на этот вопрос мы с вами узнаем в вечности. Но я стою на позиции о том, что Бог только подтверждает выбор человека. Бог дает человеку выбор, и человек говорит, я буду поступать так, или я буду поступать по-другому. И Бог говорит, ну хорошо, ты сделал этот выбор, будь так. И еще. Бог действует и через этот выбор человека. Человек говорит, я принимаю Христа, Он мой Спаситель. Бог начинает работать в нем, Он подтверждает этот выбор и растит, взращивает человека. С другой стороны, человек говорит, я отвергаю Христа. Но интересно, что и через такого человека Бог может действовать в жизни многих христиан. Среди моих друзей были и есть люди, которых я могу назвать сознательными атеистами. Это люди, которые решили не верить. Они реально приняли решение. Я не могу с ними согласиться, но я знаю, что Бог использует их в моей жизни также. Он дает через них возможность мне на что-то обратить внимание, над чем-то подумать. Иуда принимает решение, и через него в этом его решении продолжает действовать Бог. Интересно также, что, как мы с вами помним, религиозные вожди Израиля не хотели убивать Иисуса, казнить Иисуса во время праздника. Но времена и сроки определяют, простите, не они. До этого момента было немало ведь ситуаций, когда люди хотели избавиться от Христа, но им также не удавалось это сделать, потому что времена и сроки определяют не они. Вот тут пришло время, и Бог действует в это время. Кстати, еще одно важное замечание. В конце этого фрагмента, который мы с вами читали, 30 стих, он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Помните, Иисус говорит, «Я свет миру». И он говорит о том, что не всегда свет этот будет светить. Иуда уходит от света во тьму, из дня в ночь. Иуда уходит от света жизни туда, где вечная ночь. Один библейский комментатор назвал эту ночь сатанинским днем. Этот сатанинский день не проходит. Туда и только туда устремляется Иуда. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Петр также отрекается от Христа в ночи. Но приплывает ко Христу, прибегает ко Христу, завидев Христа на берегу, на рассвете. Именно на рассвете, в 21 главе Евангелия от Иоанна, Петр услышит этот вопрос Христа. «Любишь ли ты меня больше, чем эти? Любишь ли ты меня больше, чем они?» Без Бога всегда ночь. Без Бога всегда тьма. И уже в этот момент, в это самое время, у дверей горницы стоит грех. Это, пожалуй, один из самых тяжелых моментов Евангелия до казни и распятия Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Христос делает с этим моментом. 31 стих. когда он, то есть Иуда, вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». Мы помним с вами фразу, это слово «прославиться», «прославился». «Ныне», вот сейчас это совершается. Вот о чем говорит Христос. Идем дальше. «Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Сегодня в наших церквях, в наших христианских сообществах есть немало мероприятий, концертов, встреч, в том числе и молитвенных встреч, кстати, изучение Библии. Все это есть. Но вот представьте себе, что хорошо замаскировавшийся инопланетный шпион прилетел в одну из наших церквей. И мы даже не поняли, что он инопланетянин, так хорошо он замаскировался. Вот он там увидит прежде всего что? Мероприятия, программы или живые отношения, живую любовь? Да, я верю, что Библия — это непогрешимое и богодухновенное Слово Божие. Да, я верю, что Иисус полностью Бог и полностью человек. Да, я верю, что мы спасаемся только по благодати и через веру. Да, я верю, что мы с вами призваны нести Евангелие Христово до края земли. И это все очень важно. Это все наша доктрина, наше учение. Вопрос: а есть ли любовь в наших отношениях друг с другом? Или мы несем светлое учение, но делаем это в темноте? На минутку вернемся к Иуде. Я тоже думаю, что он говорил хорошо. Он умел правильно говорить. Настолько правильно, что когда Иисус ставит вот эту ситуацию, рассказывает, говорит об этой ситуации, что один из вас предаст меня, все ему начинают говорить: не я ли, Господи? Каждый начинает думать о себе. Иуда не выделялся среди остальных. Не было ощущения, что он какой-то неправильный. Но вот тут Иисус дает совершенно четкую лакмусовую бумажку. Это наличие любви. У Иуды этой любви нет. Именно поэтому Иуда именно так и поступает. Интересно еще вот что. Когда мы говорим о любви, опять-таки мы часто представляем себе что-то такое расплывчатое, теплое, доброе, зачастую аморфное. Мы вернемся еще к любви, вернемся к разговору, к пониманию того, что это такое. И любовь бывает весьма суровой. Любовь заботится о самом лучшем для того человека, которого мы любим. Порою по любви мы действительно проводим предмет своей любви через испытание, как и Бог проводит нас через испытание. «Любишь ли ты меня?» — говорит Иисус Петру. «Паси овец моих». Петр прошел через испытание, Петр вернулся ко Христу. Кстати, пока Петр проявляет себя именно как ребенок. В начале этого фрагмента Иисус называет своих слушателей, своих учеников детьми. Представьте себе ситуацию. Родитель куда-то уходит, мама, папа уходит и говорит ребенку: «Я ухожу, вот подожди меня, я вернусь скоро». И один из первых вопросов, который ребенок задает, звучит так: «Мам, папа, ты куда?» И этот вопрос, кстати говоря, задают порой и взрослые, хотя гораздо реже, чем дети. Второй вопрос ребенка звучит так: «А можно я с тобой?» Петр задает оба вопроса. Ну, второй у него, правда, в несколько измененном варианте. Он спросит: «А почему я не могу с тобой?» Вот в тот момент, когда Иисус говорил о любви как качестве тех, кто остается, Петр начинает рассуждать по-детски. 36 стих. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Интересно, что ведь Иисус не отказал Петру. Он говорит: «Да, ты сейчас не можешь идти, но ты после со мной пойдешь». Эту часть про «после» Петр так и не услышал. Он услышал только сейчас. 37 стих. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь?» Ну, то есть он говорит: «Я готов». И продолжает: «Я душу мою положу за тебя». Иисус знает Петра гораздо лучше, чем Петр знает самого себя. И когда Иисус скажет следующие слова, я думаю, Петр Иисусу не поверит. Так бывает и с нами. У нас есть определенная оценка самого себя, оценка своих возможностей, способностей, склонностей. 38 стих. Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Я думаю, что здесь зависло такое молчание. В 13 главе мы знакомимся с двумя предателями. Один из них исчезнет в ночь, в ночи и останется. Другой отречется в ночи, но выйдет к свету. Один из них выбрал неверный путь, и его предательство — это неотъемлемая составная часть такого пути. Другой выбрал идти за Христом, и его малодушие, его отречение — это нечто совершенно неуместное на таком пути. Один любит себя, и когда эта любовь к себе вступила в конфликт с любовью ко Христу, он предпочел себя. Другой по-настоящему любит Христа, хотя порою у него это получается криво. Понимаете, в какой-то момент мы бы не смогли отличить Иуду от Петра. Но в конечном счете один оказывается величайшим предателем, а другой человеком, через которого Иисус буквально проповедует первую проповедь и основывает свою церковь. Вот какое различие, друзья. А вы? С какой вы стороны? Встретимся, друзья, в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные есть письма, причем мы от давних слушателей. Спасибо, друзья, за то, что вы переместились вот в эту нашу экспериментальную неделю на вечерние эфиры. Ну и от новых слушателей тоже. Давайте посмотрим, что есть тут у нас. Соломон Клинов пишет: «А почему в церкви такие бешеные цены на свечи, на иконы, на куличи? Хороший бизнес устроили, не?» Соломон, мой совет вам по этому поводу вот каков. Подойдите и спросите об этом. Спросите в церкви. Только вот такая большая просьба. Знаете, спрашивать, Соломон, можно по-разному. Спрашивать можно, чтобы получить информацию, а спрашивать также можно для того, чтобы просто наехать. Вот когда вы спрашиваете, чтобы наехать, люди это чувствуют. Вы в данном случае задаете вопрос и дальше говорите: хороший бизнес устроили. Причем вам здесь сразу же отвечают насчет, вот Денис отвечает: все доступно, цены реальные. Вот так происходит, Соломон, когда мы, как раз не проявляя любви, не слушая друг друга, любовь, кстати, и в возможности слушать друг друга тоже состоит, вот когда любви нету действительно, если вас действительно это беспокоит, если вас это волнует, то вы научитесь хотя бы аккуратно, по-доброму и выслушать. Просто подойдите к батюшке или к кому-то из служителей и спросите. Вот мне кажется, что... Даже так. Вот мне кажется, что это дорого. Почему такая цена? Чем вы это объясните? Но, Соломон, я вас хочу предупредить вот о чем. Если вы спросите, действительно, исполняясь Божьим Духом, то вы, действительно, вы, конечно, не будете отвечать. Не будете, извините, наезжать. Но, возможно, вам и спрашивать уже не захочется. Но вы сами изменитесь, когда вы будете, когда Дух Святой будет вас действовать. Но если вы спросите так, как вы спросили сейчас, возможно, вам не ответят. И в этом случае, я думаю, тех, кто не отвечает, вполне можно понять. Таня пишет, почему крещение дорого так стоит, бесплатно должно быть. Во многих церквях действительно крещение бесплатно. Вот. Так что я думаю, что вам нужно просто в другое место обратиться. Но опять, прежде чем куда-то обращаться, задумайтесь о том, что вы делаете. Обручальное кольцо стоит дорого, но за этим кольцом есть некое совершенно конкретное обещание. Любая цена, заплаченная за вот обручальное кольцо, она на самом деле никак не заменит смысла вот этого обручального кольца. Давайте это учитывать. Пишет Ива Костева. Очень рад вас видеть, на самом деле, Ива. Спасибо вам, что снова присоединились. Мы беседовали с вами в утренних эфирах тоже. Все правильно, Олег. Нужно очищаться постоянно. Но очистить, пишет Ива, снять грехи с нас может только рукоположенный священник, которого в вашей секте нет. Где вы проходите таинство Евхаристии, Олег? Кровь Иисуса Христа, читаем в Священном Писании, омывает нас от всякого греха. И вы абсолютно правы, Ива, потому что действительно снять с нас грехи может только рукоположенный священник. Так вот, первосвященник, тот, кто снимает грехи своей кровью, имя его Иисус Христос. Если вы ожидаете, что человек под любым именем снимет с вас грехи, то зря вы этого ожидаете. Священник, любой священник в церкви, в храме, исполняет то место, то дело, на которое он поставлен. Снять с нас грехи, по большому счету, может, конечно, не священник, а, конечно, прежде всего и только Иисус Христос. Дальше, да, в православной церкви он действует через человека, который с нами, с вами находится, который... вот к которому вы приходите для того, чтобы ему рассказать, даже не ему, опять-таки, а Богу рассказать о том, что в вашем сердце происходит. Но не он снимает с вас грехи. Грехи снимает только Христос. Саяна Буч... Да, я не ответил на вопрос о том, где я принимаю хлебопреломление. В любой церкви, где собираются братья и сестры, прежде всего в той общине, в которую мы с семьей ходим, членами которой мы являемся, но мы также можем его принимать и в любой другой общине. И я понимаю, на что мы сейчас напарываемся с вами, Ива. Я понимаю вопрос о Евхаристии и вопрос о священстве, а вопрос о передаче вот, права священника, да, через рукоположение. Я думаю, что по этому поводу еще будем разговаривать, но в любом случае большое спасибо, что слушаете. Очень-очень приятно вас снова видеть. Пишет Саяна Бычкова, как проверяется христианство. Да, это тот самый вопрос, на который мы сегодня пытаемся с вами отвечать. Богдан Калюжный пишет, нужно быть тем, кем мы должны быть. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Наталья Хорвец пишет, привет из Беларуси. Да, спасибо большое, Наталья. Вам привет также. Дмитрий Филипенко, привет из Казахстана. Казахстан — популярное место здесь, на нашей студии, в нашей редакции, в нашей студии. Огромное спасибо. Наталья продолжает. В Библии есть много о любви к ближнему. Но как же о врагах? Разве у христианина могут быть враги, если нужно любить всех? А насчет врагов христианина. Вы знаете, отношения к людям могут быть самые разные. Кстати, прежде всего, когда мы читаем любви, конечно, эта любовь проявляется к нашим домашним, к нашей семье. Забота проявляется прежде всего о домашних, дальше о своих по вере. Ну и дальше ко всем остальным также. Христос любил грешных людей, самых разных людей, даже тех, кто его ненавидел. Были ли враги у Христа? Конечно, да. Но проблема была в том, и штука была в том, что это не он делал их своими врагами, это они ставили себя в статус его врагов. Он готов был их принять. Он готов был бы их принять в любой момент. Смысл в том, что они ставили себя на такой уровень. В отношениях с врагами или с теми, кто ставит себя к нам в положение врагов, это действительно ситуация, которая требует Божьего вмешательства и Божьего присутствия. Вот я могу сказать даже о себе в связи с этой нашей передачей. Легко отвечать человеку, который пишет добрые, милые, приятные слова. Достаточно легко отвечать человеку, который пишет нам что-то среднее, да, вот такое, не плюс, не минус, так, среднее. Но бывают люди, которые пишут оскорбления. Порой эти оскорбления пишутся так, что, ну, очевидно, человеку просто захотелось что-то такое выкрикнуть, и он исчезает, он не ожидает ответа. Но иногда за этими оскорбительными вроде бы выступлениями или высказываниями человек, у которого есть или боль, или что-то такое, что он действительно хочет высказать. И вот на эти письма важно отвечать. Для меня, для всех наших сотрудников, на них важно отвечать. То же самое касается каждого из нас. Есть люди, которых любить легко. Есть люди, которых любить гораздо сложнее. Но эти люди нуждаются в нашей любви. Подумайте еще вот о чем. Есть люди, которым тяжело любить вас. Ну, вопрос здесь очень простой. Неужели вы считаете, что вас, лично вас, так легко любить? Возможно, вы ошибаетесь. Спросите у ваших близких и не очень близких людей, и вполне возможно, вы что-то новое о себе узнаете. Людмила Карпова пишет: «Добрый вечер. Мира, любви и радости вашему дому». Вашему также. Спасибо большое, Людмила. Руслан пишет: «Как проверить христианство?» В одном предложении. Как проверить христианство в одном предложении? Конечно, богословие должно быть. Конечно, без принятия того, кто такой Христос, что Он сделал для нас. Это невозможно. Вопрос вот в чем. Получаем ли мы от Христа жертвенную любовь по отношению к другим людям? И проявляется ли в нас эта любовь? Это бывает действительно очень трудно. Людмила пишет, как проверить христианство любовью. Вячеслав Семченко пишет, я думаю, это к вопросу о том, как проверить христианство. Легко. Ну что же, легко, хорошо. Серега пишет, почему цены разные на одинаковые свечи? Ну, Серега, опять спросите у людей, которые, собственно говоря, продают. Я думаю, это не самый важный вопрос на самом деле. Еще один, ну, Сережа в данном случае. Христианство проверяется тем, как оно относится к Слову Божьему, к словам Библии. Если Слово Божие там извращается, искажается, лишается силы Духа Святого, мало или неправильно изучается, не применяется на практике, заменяется всякими вымыслами человеческими, то это подделка. Абсолютно согласен, и это одна из причин, по которой мы с вами здесь собираемся каждое утро, а на этой неделе каждый вечер, чтобы Божие Слово изучать. Всем нам, верующим, надо бы почаще заглядывать внутрь себя и задавать себе вопрос, что или кого видят нас окружающие, пишет Жанна. На этом вопросе я и закончу сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.